Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 262, молитва множества, молитва общества. Заходите также к нам на сайт КАПТВ, задавайте вопросы по теме урока. Труды Рабаша, первый том, страница 262, статья молитва общества.
Молитва многих или общества и вообще отношение ко многим — это очень важная вещь, потому что все, по сути дела, исходит от Малхут бесконечности, Вы просто меня путаете со звуком. Я не могу говорить, но лучше читать. Я не могу понять, что здесь происходит. Я слышу и оттуда, и оттуда.
Тфилат Рабим, 262, Китве Рабаш, Керехалев.
Молитва общества, 262 страница, первого тома. Сказано в Зоре, я нахожусь среди своего народа. Что это означает? И ответ таков. В час, когда суд правит над миром, не отделится человек от общества, так как те, о ком известно, что отделились, даже несмотря на то, что это праведники, они попадают под суд первыми. И поэтому не должен человек отделять себя от общества никогда, так как милость Творца постоянно на всем народе вместе. И потому сказано, в своем народе я нахожусь, и не хочу отделяться от них. Закон, распространяющийся на мир, это желание получить, эгоизм. И с такой природой родились все творения, что является следствием желания Творца насладить свои творения. Поскольку творение было желание уподобиться по свойствам Творцу, чтобы оно не испытывало чувство стыда, был установлен закон, запрещающий использовать желание получить ради самонаслаждения, а только зная, что будет достаточно сил придать альтруистическое намерение получению ради отдачи. И только тогда разрешено ему использовать желание получать. Отсюда следует объяснение, в то время, когда закон правит над миром, а весь мир погружен в свой эгоизм, то тьма распространяется в мире, так как нет в нем места, чтобы свет, наслаждение проник вниз к созданиям по причине различия свойств света и творений, получающих этот свет наслаждения. И на это различие свойств распространяется закон, в соответствии с которым наслаждение не может ощущаться в эгоистических желаниях. И потому, когда человек пробуждается и хочет, чтобы Творец приблизил его, дал ему альтруистические желания, келим, это называется приближение. И человек просит Творца помочь ему. Но известно, что помощь, приходящая от Творца, называется высший свет и определяется именем душа. Написано в Зоре, что помощь, получаемая сверху, заключается в том, что дается новая чистая душа. И когда человек приходит просить у Творца, чтобы приблизил его к себе, то ему кажется, что он один такой. То есть он считает, что Творец должен приблизить только его одного. Но почему он думает, что остальные могут оставаться в своем нынешнем положении, и только с ним Творец должен обходиться по-другому? Это происходит потому, что человеку представляется, что он обладает хорошими качествами, которых нет в других. И поскольку это люди, отделенные от общества, тем, что считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем другим, и потому считающие себя праведниками, они-то и попадают первыми, так как суд, то есть эгоизм, распространяется на них в большей мере, чем на остальное общество. И они становятся еще более испорченными со стороны своего эгоизма. Это происходит с человеком, если он думает, что положено ему больше, чем всем остальным людям. Им достаточно того, что есть у них в настоящее время, но, посмотрев на себя, он считает, что положено ему больше, чем остальным. И мысль эта — это свойство настоящего эгоизма, стопроцентного самонаслаждения. Мы видим, что эгоизм начал развиваться у него больше, чем у других. И сказано следует, что он действует все время для самонаслаждения. Но в своих глазах он себя видит праведником. Ведь он хочет действовать как отдающий и говорит себе, что его просьба к Творцу, чтобы приблизил его, это форма праведности, так как он просит Творца дать ему сил выполнять Тору и заповеди ради него. И какой еще недостаток может быть, ведь он хочет служить царю? И этим можно объяснить сказанное «взор», где дается совет людям, у которых есть требования, идущие изнутри, и которые не могут смириться со своим положением и не видят никакого продвижения в духовной работе. И они верят в написанное «И возлюби Творца, и исполняй волю Его, и соединись с Ним, ведь Он — жизнь твоя и долголетие твое». Но они видят, что не хватает им любви и слияния с Творцом, и не чувствуют жизни в Торе, и не могут применить эти советы к себе, чтобы достичь явных ощущений сказанного в Торе. А совет заключается в том, чтобы просить за все общество в целом. И именно просить все то, что чувствует как недостающее ему. И невозможно тогда про него сказать, что он отделяет себя от общества, считая, что положено ему больше, чем есть у всех. Сказано, в своем народе я нахожусь. И я прошу за все общество, потому что хочу прийти к состоянию, когда буду беспокоиться не ради себя, а чтобы доставить радость Творцу. А тогда мне не важно, эта радость Творцу идет от меня, или то же самое он может получить от других. И это значит, что человек просит у Творца дать ему осознание того, что называется «ради Творца», то есть, что он уверен в себе и не обманывает себя о том, что хочет отдавать Творцу. Ведь, может быть, на самом деле он думает о собственной выгоде, о том, чтобы почувствовать удовольствие и наслаждение. Поэтому он просит за все общество. Ведь если есть несколько человек, которые могут достичь цели творения, соединиться с Творцом, тем самым они доставят Творцу большую радость, чем если бы только он один достиг этой цели. И он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, так как они доставят Творцу удовольствие больше, чем может быть от его личной работы. И поэтому он просит за все общество, чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему то чувство удовлетворения от того, что может отдать Творцу, чтобы доставить ему радость. Так в каждом случае просьба должна идти от самого человека, а помощь со стороны Творца получают другие, те, о которых человек знает, что ему будет от этого больше пользы. Находим, что если есть у него силы просить этого, так наверняка будет у него истинная проверка, согласен ли он с этой просьбой. Но если он знает, что это только пустые слова, то что же он может сделать в то время, когда видит, что тело не согласно на такую просьбу, чтобы была действительно полная отдача без примеси какого-либо получения? И на это есть только один совет — просить Творца и верить в высшие знания, что Он может помочь ему и всему обществу в целом. И не обращать внимания на то, что много раз уже просил и не получал ответа, и это приводит человека к отчаянию, что его эгоизм смеется над ним и говорит: «Неужели ты не видишь, что ты не способен ни на что, и нет у тебя никакой надежды, а сейчас просишь у Творца удовлетворить твои желания, непонятные обычным людям?» И эгоизм требует тогда наоборот. «Скажи мне, кто из благочестивых и порядочных людей хочет, чтобы Творец дал им то, что их сознание не переносит?» Еще раз, ты не видишь даже вещи гораздо меньшие, чем те, о которых ты просишь помощи у Творца сейчас, еще не выполнены, хотя просил у него ты о помощи. Сейчас ты говоришь, что хочешь просить у Творца выполнить твое требование на большую вещь, то есть на очень важную вещь, несмотря на то, что нет в мире много подобных требований к Творцу, чтобы Он дал силы совершать поступки ради общества, а именно чтобы все общество получило удовольствие и наслаждение посредством твоих усилий, что называется полная и чистая отдача без примеси личной заинтересованности. И ты думаешь, что твои просьбы о небольших вещах не примутся, и наоборот, о вещах больших и важных, самых главных в мире будут приняты. Скажем, например, что стоит прийти к какому-то человеку, у которого есть в доме особенные вещи, самые важные в мире. Нужно обойти весь мир, пока сможешь найти такие вещи, находящиеся только у единиц во всем мире. И приходит один незрачный средний человек, у которого не всегда есть самые обычные вещи, принятые в доме. И вдруг приходит к нему мысль, что он должен тоже попытаться добыть такие вещи, которые находятся у избранных. И, конечно, тот, кто услышит об этом, посмеется над ним. И как написано у нас, во время, что человек не богат знанием, и находится ниже среднего, и он хочет просить у Творца, чтобы дал ему желание избранных мира, тут сам эгоизм смеется от этого и говорит ему: «Глупец, как пришло тебе в голову по собственному желанию просить у Творца то, чего нет даже у богатых знанием людей? Поэтому как я могу дать тебе силы на такие глупости?» И здесь настоящая работа начинается. То есть работа человека в этом мире заключается в том, чтобы выйти из-под власти своего эгоизма, называющегося получением ради себя. И захочет ли он, чтобы Творец помог ему идти путем чистого альтруизма, без всякой примеси эгоизма? Работа — это совершается против самого эгоизма, который не хочет выставлять никакие свои владения. Но человек устремляется сейчас не только к тому, чтобы работать и в будущем не для личной выгоды, но он просит у Творца даже то, что раньше делал эгоистически, перевести в альтруизм, во владение Творца. И значит, сейчас он обращается к Творцу, чтобы дал ему силы совершить раскаяние. То есть, чтобы Творец дал ему силы обратить все действия ради себя в отдачу, во владение Творца, как в прошлом, так и в будущем. Об этом писал Рамбам, что раскаяние должно быть за прошлое. И объяснял далее, что раскаяние означает, что оставит грешник свой грех и запретит в мыслях, и завершит в сердце, что не сделает более, чем сказано, и оставит злодей свой путь. И раскается о прошлом. И сказано, после вернется раскаяние мое, засвидетельствует знающий тайны, что не вернется к этому греха более никогда. Из этого понятно, насколько важна молитва многих, как написано, в своем народе я нахожусь. И Зор говорит, поэтому не должен человек отделяться от народа никогда, так как милость Творца находится всегда на всем народе вместе. И в Зор объясняется, что если человек просит Творца, чтобы дал ему альтруистические намерения, как говорят мудрецы, как Творец милосерден, так и ты будешь, так и ты будь милосерден, то он должен просить за все общество, потому что тогда видно, что его желание состоит в том, чтобы Творец дал ему чистые, альтруистические намерения. Как сказано выше, милость Творца находится всегда на всем народе вместе. Как сказано, свыше не разделяют. То есть, когда Творец дает наслаждение, оно предназначается для всего общества в целом. И потому человек должен просить за все общество, так как все наслаждение, приходящее сверху, дается всегда всему народу. И в сказанном «милость Творца находится всегда на всем народе» есть два значения. Для достижения чистого альтруизма было бы достаточно, чтобы молился только за одного человека, кроме себя. Но есть здесь еще одна сторона. Человек должен просить только о совершенном, потому что в духовном существует закон. От Творца исходят только совершенные действия, а все различия, как известно, лишь со стороны получающих. И поэтому человек должен просить только за все общество в целом. И поскольку наслаждение приходит для всего общества в целом, то человек, просящий за это общество, тоже получает наслаждение, так как существует правило, что нет наслаждений без желания к нему. И по этому поводу говорили мудрецы, каждый, просящий милость за друга, удостаивается ответа вначале, так как ему нужно то же самое. И наслаждение дается всему обществу в целом, но не хватает пока всем желания к этому наслаждению. То есть этого наслаждения от Творца достаточно для всего народа. Но когда нет желания, то есть ощущения недостатка в получении этого наслаждения, то общество не получает его. Но тот, у кого есть ощущение недостатка, он удостаивается получения вначале.
Мы должны понять саму систему, как она работает в целом. И тогда нам будет легче ориентироваться во всех статьях, во всех трудах каббалистов. Если мы хотим находиться в контакте с Творцом, мы должны находиться в месте, где Он находится. И поскольку Творец — это свойство отдачи и любви, милосердия, поэтому мы должны находиться в месте, где эти свойства, эти силы проявляются. И это в центре группы. Поэтому есть много таких высказываний подобных: «В своем народе я нахожусь возле ближнего, как себя». Все это направляет нас, каббалисты направляют нас туда, где может быть контакт с Творцом. Но этого недостаточно. Недостаточно того, чтобы человек знал, что это находится в центре группы. Он должен сам находиться в этом свойстве, которое находится в центре группы. То есть в отдаче. Или, по крайней мере, просить о том, что он хочет этого. И тогда при этих условиях он уже сможет прийти к контакту с Творцом. И поэтому это называется молитвой многих, потому что мы в своем эгоизме, когда мы смотрим через эгоистические очки, что все это для нас. Та же самая Малхут бесконечности, единая реальность, которая находится в полностью исправленном виде, в слиянии с Творцом, мы видим ее, наоборот, разбитой, потому что каждый отрицает в собственных недостатках. И вся эта реальность испорчена, разделена, и все отдалены друг от друга. Так мы это видим. Но если я все-таки хочу прийти к правильному состоянию, воспользоваться высшей силой, я должен найти возможность быть как можно ближе к Нему. И поэтому они говорят о молитве многих, о центре группы, об отмене себя, потому что все эти условия и все остальные, они указывают на подобие свойств между мной и Творцом. Поэтому молитва за многих, как будто эти многие существуют. Они не существуют, но я должен молиться таким образом. Так же, как они и представляются мне многими, я должен молиться за них, чтобы они так, как будто бы они не многие, а это одно целое, и Творец находится в них. Потому что это и на самом деле так, только я в своем эгоизме вижу все рассеянным и испорченным. Можно говорить много, но это по сути дела. Может быть, вопросы. Давайте несколько вопросов, и мы перейдем к семинару. Да, Мути?
С чего же должна состоять молитва общества?
Молитва общества должна состоять из того, что я пытаюсь быть как можно более близким к центру общества и центром, по центрам имеется в виду то место, где они пытаются находиться вместе как один, и этим я уже теку, приближаюсь к точке подобия свойств с Творцом, затем моя потребность должна быть за многих, чтобы объединились как одно целое, чтобы Творец мог раскрыться в них согласно тому же закону подобия свойств. И я тем самым хочу это сделать только для них и ничего для себя, только чтобы это реализовалось, и я тем самым хочу доставить наслаждение Творца без получения любого вознаграждения в виде получения. То есть не ради получения награды. И так я все время должен рассчитывать по времени, движению, месту, по состояниям, намерениям. Я должен всегда рассчитывать, насколько можно быть более в состоянии подобия свойств, силе отдачи и любви. То есть, когда он находится в отрыве от меня, и я хочу также быть оторванным от своего «я», от самого себя. И в таком виде я прихожу в правильное место, в правильную реальность, когда я уже вижу, где центр реальности и правильному состоянию, как я себя там выстраиваю, и прихожу к правильной просьбе и к результатам вследствие этого. И тогда я прихожу к тому, что моя форма — это молитва многих. Когда я на самом деле знаю, что нет этих многих, все находится в исправленном состоянии. Но по отношению ко мне, я должен поднять самого себя из второго состояния к третьему, когда мы разбираем три состояния, да? Все это раскрывается затем передо мной как иллюзорный мир, вся реальность. То есть все миры, все эти скрытия, когда все они во мне существуют, и они постепенно присоединяются к бесконечной реальности, которая только и существует. Да.
Это важно, чтобы эмоционально это выражено была молитва. Я должен чувствовать, что я их люблю или как-то милосердие чувствую к ним.
Конечно же, молитва — это чувство. Молитва — это подъем желания, потребности. Конечно же, это относится к чувству, но вместе с тем мы должны выбрать место молитвы, цель ее. То есть здесь есть сочетание разума и чувства. Когда человек, направляющий себя рациональным образом, если он правильно направляет себя, он начинает впечатляться от этих итогов рациональных уже чувственно. Ну, скажем, есть что-то, когда я включаю радио и музыку, и я регулирую звук, и когда он становится сбалансированным, я начинаю наслаждаться. Но до этого я действую разумом, пока я не улавливаю все частоты, и должен после этого только перейти к чувству. Должно быть сочетание. Да?
Сергей из Москвы спрашивает, что такое центр группы, как мне точно проверить, что я там нахожусь и где это?
Центр группы — это то место, тот недостаток, когда группа должна, обязана и надеяться, может быть, тоже в зависимости от того, какая группа, что в будущем она сможет объединиться как один человек в едином сердце и поэтому раскроет единую силу, и нет никого, кроме него. Это и его кли, что это... один по закону подобия свойств. Это центр группы. Так человек должен себе это представлять. Не то, чтобы он искал и спрашивал, где центр группы. Это особое понятие. Когда сила отдачи объединяется вместе, поскольку хотят быть объединены в самоотмене себя, и тогда они формируют между собой, когда каждый отменяет себя, как во время семинара это должно быть, когда каждый отменяет себя, и тогда приходят к тому, что каждый приводит всех к центру группы, и для него это центр объединения всех, кроме меня самого. И я остаюсь вовне, а центр группы — это все мои товарищи, которые находятся там вместе. И я хочу, чтобы это так произошло. И благодаря тому, что все мы этого хотим, у нас образуется одно сердце, и в нем раскрывается Творец. Да? То есть желание, которое сейчас пока что раскрылось в нас, потому что если мы приходим к этому, и Творец раскрывается на этой первой ступени, тогда в следующий раз сразу же мы чувствуем, что мы снова отдаляемся друг от друга, да, от центра группы. Действует сила зла, эгоизм, и снова мы должны работать для того, чтобы объединить себя вместе в центре группы, в одном сердце снова. И там снова раскрывается, согласно закону подобия свойств, наша связь с Творцом уже на второй ступени. И так все ступени. Да.
Другой вопрос. Моше из Антверпена.
Кого?
Моше.
Да-да, потому что я получил письмо оттуда,
из Антверпена. Спрашивает, посредством какого упражнения человек может приучить себя предпочитать ближнего самому себе? Посредством какого упражнения?
Прежде всего, мы должны согласиться с самим процессом, когда благодаря терпению и действиям относительно простым, которые мы совершаем, так мы приходим к решению. Это как на компьютере, всего лишь внутри есть только 0 и 1, а все программы, расчеты, вся наука — это 0 и 1, не более того. И то же самое здесь. То есть очень большое количество простых действий. Они достигают объединения, и вследствие своего объединения они поднимаются от количества к качеству. Это так же, как в компьютерах. Почему здесь нам так важна частота? Раньше это происходило на очень малых частотах. Я помню, это было с релюшками, с лампочками, на лампочках. И частота была очень малой. А сегодня это... даже расстояние проводков, которые связывали детали, сегодня уже принимается в расчет и уменьшается очень. Почему? Потому что все состоит из простых действий. И поэтому их частота определяет силу самого компьютера, силу общего действия. И то же самое у нас здесь. Что я хочу сказать? Что монета за монетой складывается в большой счет. Как это сказано? Да, секунду. Ну, что-то срочное у тебя?
Учеников спрашивают, мне говорят, молиться за множество, без того, чтобы рассчитывать на что-то ради себя. С другой стороны, мне говорят, что тот, кто просит за товарища, будет удостоен прежде. Но если я знаю, что я буду удостоен прежде, молясь за товарища, я никогда не буду молиться за товарища, я буду думать о награде, как... с этим быть.
Получает тот, кто хочет. И, конечно же, если я привожу в действие свою молитву, и она за многих, я включаюсь в этих многих, и прошу о том, чтобы они получили, тогда вследствие такой молитвы, конечно же, я получаю. Я получаю. И здесь вопрос, насколько я молюсь за них или за себя, потому что во мне получение может произойти, если оно ради отдачи. И получается, что я получаю, удостаиваюсь первым, и то, что я удостаиваюсь первым, переходит через меня тем же многим. Они не способны. Они способны с помощью молитвы каждого, с помощью молитвы многих каждого. Но когда я задействую молитву, то есть молитву за многих, это называется, что я способен принять наполнение. Я формирую объединение между нами в таком виде, что оно будет подобным Творцу. И поэтому я получаю, я являюсь проводящим, я создаю контакт с Творцом, то есть мое желание, кто такой я, мое желание, и это через меня уже переходит ко многим. Это понятно? Нет вопросов, кроме как у Гершина. Ну ладно, кто? Ладно, Гершин, да.
Человек должен просить, чтобы его товарищи объединились воедино, чтобы смог раскрыться Творец среди них и доставить ему удовольствие. То, что я слышал. И пишет Рабаш, если он, что он может сделать, если видит, что тело его не согласно, и дается ему совет, чтобы молился, и Творец ему помог, и всем тоже. Если мы начинаем нашу просьбу из нашего разума, и это должно как-то изменить нас, как этот процесс здесь происходит? Чего это все зависит? Темп, качество процесса.
Но я не могу тебе сказать, потому что ты сам никогда не сможешь измерить. Сам процесс должен быть таким, чтобы желание было подобным Творцу. Таков процесс. Но ты должен понять, что на каждое хиссарон, на каждое действие, на каждое намерение, поскольку, ну, по сути дела, нет действия без намерения, но на каждое намерение, которое есть, действует свет, возвращающий к источнику, и так возвращает человека к правильному состоянию, подталкивает его в центр группы. Да.
Значит, постоянство, оно в просьбе? Пускай сердцем, без сердца. То есть постоянство может быть годами? Неважно как.
Что значит сердцем без сердца? Оно должно быть в сердце. Так написано, что желание в сердце. Найди другое место, скажи, что это из печени или почек. Неважно. Это ощущается в сердце. Существует такая иннервация, когда нервы чувствуют. И сердце – это часть организма, которая более всего чувствительна ко всевозможным явлениям. И поэтому мы говорим, что это находится в сердце. Конечно же, там ничего не находится, но все изменения в нас, оно ощущает больше всего. Ну…
На чем я должен сосредоточиться больше? Просить, чтобы товарищи объединились и были ближе к Творцу или изменении своего отношения?
Своего? С чего вдруг? Почему я должен беспокоиться о себе? От того, что я буду беспокоиться о себе, я пойду путем страданий. Я хочу быть исправленным, я хочу... Для чего? Доставить наслаждение Творцу. Ты не можешь доставить наслаждение. Тебя обучают. Если ты хочешь удостовериться в этом путем страданий, пожалуйста, продолжай просить за себя, и увидишь, через каких-то там тысячи лет ты придешь к тому, что ты решишь, что в конце концов это путь неверный. Ты не находишься. Почему я начал свое объяснение? С чего все время беспокоиться о том, где находится место, которое ближе всего к Творцу? Которое находится с Ним в подобии свойств? Где? Где это место? Где это может быть? И получается, что это может быть только в центре группы, где там объединены все. И когда я беспокоюсь, чтобы все были там объединены, и были бы в таком виде объединены между собой, чтобы это соответствовало высшей силе Творцу, и тогда он может раскрыться в них. И поскольку я тоже отношусь к этому, я привожу к этому, хочу привести к этому. Почему? Для того, чтобы доставить ему наслаждение. Да, это Гершин сказал правильно. Простая формула. Привести к тому, чтобы товарищи были объединены в отдаче, в уподоблении свойств между ними по всем правилам круга, да? Чтобы из них была форма, из их желания, форма Творца, когда кли и свет были бы равными. И тогда форма кли, которая раскрывается, да, в которой раскрывается свет, в этом кли, будет называться Творцом. Потому что они... В целом все желания отменили свой эгоизм и объединились между собой, чтобы всем быть как один в отмене себя, в уподоблении, во взаимном дополнении, так? Когда есть между ними равенство, баланс, гармония, согласно тем данным, которые раскрылись сейчас в них. И тогда эта форма получает определенное свечение, сила отдачи и любви пробуждается в них, и это называется проявлением Творца, раскрытием Творца. Нет Творца без творения. Мы должны прийти к такому состоянию, когда мы раскрываем свойства отдачи и любви в нас. И это не может быть в каждом, по крайней мере, в двоих, а самое правильное — в десяти. Это все? Да.
Брайс Флориды спрашивает, как же мы можем проверить внутри десятки, работаем ли мы в истинном направлении?
Это должно быть прежде всего верой, упражнения, тренировкой, упражнениями, многими пониманием многого, потому что мы практически делаем то, что говорят каббалисты о духовной работе человека и реализации этого в десятке, в таком виде, десять. И какой вопрос?
Как нам проверить, что мы действуем в правильном направлении, хотя бы приближаемся правильно?
Стараемся работать согласно тем принципам, которые дал нам Рабаш. Мы можем пойти и к другим каббалистам, мы можем взор найти их, только необходимо искать, как это написано, в каком виде, но это те же вещи. И если мы сможем осуществить их, захотим осуществить постепенно с помощью наших усилий, которые еще и неправильны пока что, но свет воздействует на всех, на наши усилия, и тем более, что они взаимные, мы каждый раз получаем направление какое-то, каждый к более правильной форме объединения, это приведет нас. Главное — начать наше общее усилие. Это придет. Есть хорошие признаки этого. Да,
в любви к себе все грешат этим. Таково творение. И он пишет нам, получается, что работает он все время в любви к себе, но ему кажется, что он праведник. Действительно так. Человек всегда думает, что он праведник. Спросишь любого, как? Я духовный человек, я ничего плохого не делал. Как нам можно удостовериться в том, что это не так? Что если я буду уверен в том, что я праведник, как я вообще буду продвигаться, чтобы понять, что это обратно?
Мы изучаем очень важный принцип и самый первый, что все действия производит свет, что он находится в абсолютном покое. Что это значит? Что я должен пытаться как можно больше находиться в исправленном состоянии, близким свету. И тогда я с помощью света, который будет светить согласно моим усилиям, буду видеть себя все более испорченным, все более в истинном состоянии, все более достоверно. И это путь для того, чтобы раскрыть свое истинное состояние. То есть, если я говорю о себе, что я праведник, это признак того, что я пока что не вложил достаточно сил, чтобы на самом деле стать праведником. Потому что если бы я вкладывал сил, не просто так говорил, что я праведник, а вкладывал сил, мне бы раскрывалось, насколько я грешник. Потому что тогда бы воздействовал высший свет, а так, по всей видимости, он не действует.
Но я сам ведь этого не распознаю, и мне кажется, что я праведник, я не вижу того, что... Может быть, если я войду в такую резолюцию, я увижу, что я не праведник, но сейчас я чувствую себя праведником.
Это называется, что ты пока еще не пришел к ступени фараона. Что сказал фараон? Творец праведник, а я грешник. Это уже осознание зла. И отсюда и далее уже начинается исправление.
Вы сказали все время проверять, где мое место самое близкое к центру группы. И сейчас вам тоже сказали, что направление таково. У меня не получается на уроках, допустим, достигать все время этого места.
Ты должен на всех уроках быть в том же месте и не выходить из него. Я должен тогда, для чего я прихожу за 15 минут до урока, и я должен представить себе на найти себя в центре группы, когда я хочу, чтобы все объединились, а я даю свою часть этого, то есть изо всех сил хочу, чтобы все мы были объединены, потому что тогда и только тогда мы удостаиваемся воздействия света, возвращающего к источнику. Здесь должна быть подготовка с нашей стороны, иначе он не будет действовать. Он будет воздействовать тогда путем Бейто в сроке. И для чего мы приходим на урок? Мы хотим сейчас продвинуться. Если люди снаружи продвигаются в темпе, когда они придут к исправлениям через 200 лет, мы хотим весь этот этап сделать за утро, в течение 2-3 часов. И я прихожу, что я делаю? Я должен настроить свою группу, ну, скажем, как телескоп, какое-то увеличительное стекло, целую систему, так, чтобы наша группа была как более, как можно более соответствующей отдачей. И это Творец. И в этом ощущении, когда я действую в этом направлении, и все товарищи действуют, и мы направляем себя в центр группы, отменяя каждый себя, обменяясь в отмене над собой, проверяя, что все мы равны, когда каждый видит других как великих в поколении, и так далее, и так далее. Немного условий. Мы все время сохраняем эти условия, потому что только при этих условиях, вместе с учебой, когда мы слышим в полуха еще что-то, когда мы на фоне всей учебы и всего, что происходит здесь, мы все время сохраняем центр группы и формируем его все больше и больше и больше так, что мы надеемся, что оп, и мы придем к такой форме, в которой может раскрыться Творец. И мы увидим его довольным нашими действиями. Да, я проверяю по отношению к конгрессам, особым действиям по распространению, к тому аквариуму, что был наверху, и я вижу четкое различие относительно силы центра группы, которые мы раскрываем. Я раскрываю в подготовке к уроку те же действия, которые нежелательны для моего эгоизма. Я уже прихожу к состоянию, когда эгоизм запутан, не знает, как действовать, это приходит с помощью многих часов и многих дней, и тогда ты, естественно, приходишь к этому. Вопрос прост, как я могу прийти к такой молитве, которая прихожу на конгрессах, в тяжелых действиях по распространению, и там, где механизмы защиты эгоизма, который ведет меня обычно перед моей молитвой многих, поднимает руки, как я прихожу на уроке к такой же силе.
Я не знаю, что тебе тут сказать. Это просто отсутствие важности. Отсутствие важности. Нет усталости. Не существует внезапного пробуждения. Такого нет. Это все, знаешь, как это? Мы можем пробуждать себя из самого худшего состояния, как Рабаш говорит, если есть пожар в доме. Не важно же, что ты как раз собирался спать, и вот ты устал. Ничего не скажешь. Важность является здесь проблемой в данном случае. Ну вот так вот, да.
ВУЗ.
В отношении центра группы. Я на уроке понял такой процесс. Начинает с молитвы многих. И это я принимаю в начале, потому что так работать и оставаться в намерении за многих, потому что тогда действует отдача. И мы, в конце концов, ищем, где этот центр группы.
Нет, центр группы, и я уподобляю себя Творцу настолько, насколько это возможно. Потому что я При этом становлюсь тоже передаточным звеном, через которое действует Творец, и я передаю им свет.
И для того, чтобы найти центр группы, я должен уподобить себя Творцу. А иначе невозможно?
Нет, для того, чтобы найти центр группы, я должен уподобить себя тому состоянию, привести себя в состояние, когда я действую ради всех и только ради них.
Теперь Рав сказал, что идеальное состояние для группы — это десятка.
Это не я, но так написано.
Рав говорит это из источника.
Ну хорошо, да.
И когда я себя пытаюсь сформировать в центре группы, я чувствую, что круг может быть шире, чем десятка, больше, чем десятка, даже несколько десяток, весь мир. Для того, чтобы найти центр, я должен добавлять и отсюда, и видеть всю эту сеть все более четко. И иногда я вижу ее в большой резолюции, иногда в малой. И я не понимаю, почему это закономерность, что именно десятка, и как десятка создает это.
Так, господин мой, значит, ты еще не учил четыре стадии прямого света, и как это распространяется, и все творение — это 10 сферот. Таким образом, должны быть этому соответствовать все силы, когда есть 9 сверху, воздействует на Малху, который является желанием получать творение, Малху, которая желает уподобиться 9 первым сферот. Она должна научиться у них, в чем их свойство отдачи, форма отдачи, и делать подобное. И из-за того, что Малхут уподобляет себя от Несод, Нецех, Бина, Хохме и Кетер, благодаря всем этим сферотам он достигает Кетера.
Когда мы сидим в десятке, я могу представить себе сферот, десятку.
Ты можешь рисовать все, что угодно, но тебе это не поможет. Ты пока с этим никак не связан. Просто я тебе объясняю, каким образом возникает тут понятие десятки. Десятка — это матрица всего мироздания. Кроме этого, у тебя нет ничего перед тобой.
В состоянии, когда я получаю первым, есть намерение ради отдачи. Человек понимает, что так эта система работает. Он намеревается первый, делает себя отдающим как Творец. Что доставляет наслаждение здесь? Получающий первым или намерение ради отдачи? Что доставляет Творцу наслаждение?
Творца есть наслаждение от того, что творение желает употреблять. Ему.
Это намерение?
Да, это называется «победят меня сыновья мои», когда отец хочет, чтобы сын увидел всю его мощь и принял он к себе еще больше.
Когда он дает первому, а я нахожусь в намерении ради, ради отдачи, это наслаждение?
Да, конечно. Так, у нас уже время подходит к концу. Да.
Рав, почему мы приходим к состоянию молитвы многих только через отчаяние, через то, что я не способен?
Это неверно. Ты можешь прийти и не через отчаяние. Это зависит от того, насколько ты отработал все данные, которые были даны тебе. Почему отчаяние? Если ты находишься в группе, которая пылает, которая дает тебе важность, цели, и все состояния, которые ты проходишь, все направлены на цели, ты все время делаешь шаги вперед, продвижение, тогда ты поднимаешь, что шаг и левой ногой, и правой ногой, неважно, все равно ведут тебя к цели, и ты рад. Хорошо, пока я вступил левой ногой. Но ничего не поделаешь, это все равно ведь на пути к цели. Я должен почувствовать, что мой эгоизм большой, что Творец создал злое начало, я тем самым сознаю свое зло. Поэтому тот самый эгоизм, то зло, то даже отчаяние, какое-то падение, жестокость, которая проявляется, это все сотворил во мне Творец. Это называется мирозданием, творением. Сейчас я ступил левой ногой, теперь нужно правой. Это все зависит от того, насколько ты находишься в группе, которая все время варится, бурлит, горит.
То есть прийти к молитве многих можно только в радости?
Теоретически нет никакого мгновения в жизни человека, в котором он бы двигался в направлении к Творцу, и он должен как-то страдать, быть удрученным, грустным. Нет. Все зависит от важности цели. А мы переходим к Талмуду Сефирот.